Здравствуйте, друзья, у микрофона Алексей Осин. В последние месяцы, наверное, а может быть, кстати, и годы, наш спорт атакуют по всем фронтам. Запреты, дисквалификации, отстранения. Ну и, разумеется, новости поступают практически каждый день. А с кем их еще обсудить, как не с олимпийской чемпионкой, одновременно политиком Светланой Журовой, первым заместителем председателя Комитета по международным делам Государственной Думы. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот самая последняя новость. Василий Конов в своем телеграм-канале пишет о том, что нас отстранили от тендера на приобретение прав на трансляции Олимпийских игр в Милане 26 года и Лос-Анджелесе 28-го. Как прокомментируете эту ситуацию?
У меня прям такое складывается впечатление, что это предупредительное решение о том, что имейте в виду, что это только первый шаг, а следующий шаг, возможно, вообще ваше отстранение не даже под нейтральным флагом, а в принципе. Ну, у меня, по крайней мере, складывается такое впечатление, что такой сигнал, да, дается сигнал нам. Мы подумаем над вашим поведением, вот в данный момент времени это все вот так. Причем именно здесь же политика, вот это политическое решение абсолютно точно, никакой там другой логики здесь нет. И в то же время они прекрасно понимают, что это же коммерция, ну, надо откровенно говорить, продажа прав на показ Олимпийских игр, в том числе возможность заработать денег. Поэтому у коммерсантов у них же как, пока политики на них давят, они эти решения исполняют. Как только политики перестают давить, ну, несомненно, на первое место выходит коммерция, и, возможно, если все вопросы политические будут урегулированы, и они всех устроят, то, скорее всего, вернутся опять к этому вопросу уже с точки зрения коммерции.
В общем, истории это были с правами на чемпионат мира по футболу, там до последнего договаривались, торговались, наверное, можно и сейчас в последний момент подключить, если заплатят. Так что, да, это действительно политический шаг, а, кстати, кого предупреждают? Власти или спортивные организации?
Я так понимаю, что наша власть, и, наверное, в том числе опосредованно президента, что вот имейте в виду, что вы же понимаете, что такие сигналы с невозможностью приобретения прав говорят о том, что следующий шаг могут быть спортсмены ваши. Пока мы об этом не говорим, но намекаем. Ну, по крайней мере, это, к сожалению, наверное, чувствуется. Хотя я и вы, и Алексей, знаете прекрасную историю даже после Второй мировой войны, когда, да, были отстранены страны из-за, там, соответственно, боевых действий, а Германия и Япония, но, насколько я помню, всего на одно четырехлетие. При этом там всякие были разные условия, но там немножко масштаб был другой, да, что уж говорить. Но вот здесь вот уже в современном мире, видите, упреждающие вещи заранее делаются, но это напоминает такую информационную, несомненно, пропаганду и ведение информационной войны, дабы вот на повестке была всегда Россия в каких-то любых контекстах, а спорт прям, кстати, на самом деле прям даже очень сильно в контексте. Уже 8 лет ближайшее так было, а в последнее время прям обострилось. Причем это какая-то такая спланированная вещь, то есть каждый там через день-два выходит какая-то информация, то ли это касается дисквалифицированных или там отстраненных спортсменов, или каких-то заявлений и так далее. То есть это вот не то, что там, да, вывалили все сразу. Нет, они вот это вот все делают очень спланированно, как будто вот есть прям график, вот как что объявлять и когда.
Кстати говоря, есть довольно существенная разница, поскольку Япония и Германия проиграли и себя признали побежденными, то чего их отстранять? Там уже новые власти, все новое и так далее, покаялись и прочее. Мы-то проигрывать не собираемся?
Не собираемся, и мы собираемся защищать наших граждан в Донбассе, и Крым никто не собирается никому отдавать. Поэтому в этом отношении еще есть ряд вопросов по поводу того, что Украина не должна быть ядерной страной, и НАТО, и так далее. Да, там, то есть есть ряд условий, которые мы тоже будем стоять на них. Но вопрос мирных переговоров, видите, он сейчас задерживается умышленно, поэтому, к сожалению, спортсменам дается такой сигнал. Но при этом я бы говорила о том, что нашим ребятам вот в этой ситуации не опускать руки, не... Вот, понимаешь, сейчас это все будет раздуваться, это же специально тоже отчасти. Вот эта новость сейчас полетит везде, что говорят, а, вот имейте в виду, значит, следующей там Олимпиады у вас может не быть. Но я думаю, что ребятам как раз нельзя здесь расслабляться, а быть во всеоружии, потому что вот так сейчас расслабишься, потом скажут, ну, знаете, мы передумали, вас допускаем. А уже все расстроились и подумали, что никуда не едут, а вроде как можно и закончить. Я бы говорила о том, что ребятам надо ориентироваться на наши внутренние соревнования, на международные соревнования, которые который мы будем организовывать, несомненно, с другими странами, которые готовы с нами соревноваться. Международный опыт от этого ребята наши не потеряют. Например, я надеюсь, что китайцы будут участвовать в соревнованиях и в наших, и мы приезжать в Китай. А давайте говорить честно, Китай – это уже достаточно серьезный соперник и конкурент, с которым интересно будет соревноваться, имеется в виду со спортсменами в разных видах спорта. Поэтому в этом отношении мы, я думаю, что не сильно теряем. Белоруссия, тоже еще какие-то страны нашего СНГ, я думаю, что тоже бывших советских республик наших присоединятся. Поэтому посмотрим. Я думаю, что здесь опыт надо не терять, надо вот все соревнования внутренние сохранить и делать свои, и не ориентироваться вот на решение сейчас Олимпийского комитета. Оно сегодня есть одно, а завтра будет, может быть, другим.
А я вот не обольщался, честно говоря. Вот смотрите, если наших просто отстранили, предположим, они могут сыграть условный товарищеский матч, ну, помимо белорусов, там, с китайцами, или провести матчевую встречу, не знаю, конькобежную, что вам ближе, или по легкой атлетике. Но вот если Международная Федерация отстранит Россию, а уж тем более, если это сделает Международный Олимпийский комитет, то всем, кто попытается с нами просто даже потренироваться, я думаю, ожидает их то же самое. То есть, если думать, что нам тут лазеечку какую-то отставят, это, по-моему, наивно, нет?
Все может быть. Они могут, конечно, выставить разнообразные условия, потому что мы видим же, что происходит вот эта вот культура отмены России, которую мы на вот радио «Спутник» неоднократно обсуждаем. Вот в моей еженедельной программе, когда тоже мы говорим про такие новости международной повестки. И вот тоже культура отмены заключается именно в том, что вы, Алексей, сейчас сказали, это значит не отменить Россию как таковую. А тот, кто ее вдруг хоть минимально поддерживает, становится тоже вот в этой группе людей, которые устроили темную нашей стране.
Да, не любят говорить слово «токсичный».
Да, так по-детски, да, темное. Вот если ты не с нами, значит, ты с ними, и ты, значит, враг. И так как сейчас культура отмены касается не только спорта, но и уже действительно настоящей культуры, наших деятелей культуры и так далее, то говорить про спортсменов, ну, тут вообще даже вот если кто-то вдруг бедный из спортсменов, вот сейчас я, знаете, всем говорю, иностранцам, наверное, в этой ситуации им легче там соблюдать нейтралитет и требовать от них, например, там какой-то поддержки, даже, собственно говоря, друзей своих, а некоторые спортсмены это делают и поддаются тут же сразу осуждению очень жесткому такой хейтингу и там везде их начинают осуждать всячески. Причем, знаете, я вот сразу вспоминаю эту историю с Коэном, да, и тогда даже, да, в те времена человек, который приехал сюда, завоевал медаль, его и то меньше осуждали, а потом, заметьте, забыли, и он теперь, в общем-то, полноценный олимпийский чемпион, никто и не вспомнит.
Но вы имеете в виду, извините, Себастьяна Коу, да, Олимпиада 80, да, британский бегун, он приехал, действительно, выиграл золото, просто, чтобы понимали наши радиослушатели.
Да, я просто оговорилась, и да, и тогда, видите, ну, можно сказать, что отчасти, может быть, он был элементом советской пропаганды, потому что мы радовались, что вот были люди смелые, которые были про спорт, вне политики, которые готовы были, он тогда был рекордсмен, он тогда был победитель, он был чемпион мира, то есть он не мог не приехать и понимал, что следующее, там, четырехлетие еще далеко, и станет ли он олимпийским чемпионом, неизвестно. Поэтому в этом отношении, ну, сейчас уже никто не вспоминает. В Олимпиаде 80, да, бойкотируемая. Ну, боже мой, ну и что? Ну, зато он олимпийский чемпион. И вот это интересный момент. Сейчас, конечно, все немножко, видите, кардинально как-то по-другому, потому что информационная вот эта война, политика и использование сетей и многих других инструментов вышло, конечно, на другой уровень. И, знаете, даже коллеги там втихаря подписывают мне, спрашивая: Светлана, а можно альтернативную информацию нам будет минимально давать, потому что, ну, мы не можем ее ниоткуда получить. Какую-то другую, кроме ту, которую мы имеем. Поэтому и касаемо спорта, и спортсменов, и что происходит в том числе.
Но тут ведь еще, да, ситуация с теннисом-то известная, ведь среди поддержавших и Моррей, и Джокович, наших спортсменов, я имею в виду, да, и даже Надаль, и вот по отношению к ним действительно тоже была развязана пропагандистская кампания, но они, в общем, стойко держались. А как вот, Светлана, нам относиться к нашим спортсменам? Вот давили-давили на Медведева, сегодня он очень, так сказать, ровный, сказал, что война – это плохо, там, и я очень переживаю в таком плане, да. И, конечно, устроители Уимблдона имели право на такое решение, но я с ним не согласен. Вот он максимально попытался смягчить. Ему действительно нужно играть в туре, это выдающийся теннисист, но, с другой стороны, он как бы и не поддержал спецоперацию. Вот как мы должны строить отношение к нему, или вы как строите?
Это очень непростой действительно вопрос, и он же не говорил там против.
Нет, не не говорил. Он очень мягко говорил, очень-очень.
Я понимаю, я почему и сказала, что, возможно, в каких-то ситуациях, там, к сожалению, спортсменам придется быть какими-то, может быть, даже и нейтральными, и никогда там тебя уже прижали и говорят, ну-ка, говори там против государства. Причем, знаете, когда Медведева просили дать там заявление о том, что, ну-ка, признайся, давал ли тебе Владимир Владимирович Путин лично деньги на подготовку, да, и там страна, вот прямо сейчас нам скажет. Вы знаете, самое удивительное, что он сказал бы, если не давал, то, в общем, он сказал бы правду. Потому что Федерация тенниса, она реально очень мало получает в этом смысле денег от государства, потому что у них все коммерческие турниры, и ребята их оплачивают сами. Поэтому неправды он даже и не сказал бы, если его там заставляли признаться в чем-то, в чем он признаться не может, потому что это не так. И у нас там несколько буквально федераций, которые находятся в такой вот ситуации, когда государство не может им официально из бюджета выделять деньги на коммерческие соревнования типа Уимблдона. Поэтому ребята ездят это за другие средства, небюджетные и так далее. Поэтому обязывает спортсменов вот делать заявление, почему, ну, просто так, что ли, включаются там в ту же олимпийские хартии, что вне политики и так далее, чтобы вот не ставить спортсмена перед этим очень неприятным выбором озвучивать что-либо, и это допустит тебя до соревнований или нет. От этого хотели столько десятилетий уйти, и в итоге мы опять к этому приходим. Вот это вот самое страшное и неприятное.
Нет, да это я вам должен комплимент сказать, потому что вы как представитель власти, да, наша власть не требует ни от кого никаких заявлений, ни рванья рубашки на груди, значит, я там за Донбасс или и прочее-прочее. Не хочешь – не говори. Ну вот хочешь – говори, но, так сказать, там разные уже бывают ситуации. Я просто попросил вашего комментария в том смысле, что он очевидно совершенно под давлением сказал некие слова, но ничего от них, в общем, никому хуже не стало. Я же уверен, что с ним ничего плохого не произойдет, что наоборот он будет нашим любимым прекрасным спортсменом.
Я очень на это надеюсь, потому что мы видим, что происходит с Карякиным, да, и это совершенно тоже неприемлемая ситуация. Я вот рассказывала эту историю, мы разговаривали с Анатолием Евгеньевичем Карповым, что он говорил, что даже после Второй мировой войны многим солдатам вермахта, которые даже воевали, было разрешено играть в турнирах, и шахматы оставались даже здесь вне политики, а сейчас за буквально какие-то там минимальные высказывания поддержки человека отстраняют от турниров. То есть такого не было даже там 70 лет назад, в 80. Поэтому это удивительно, то, что происходит, и, в общем, знаете, как говорю, Пьер де Кубертен был бы крайне удивлен, причем, заметьте, Алексей, вы это видите же и анализируете эту ситуацию, так как эксперты высочайшего уровня. Вот, например, я вижу тенденцию очень интересную, связанную, например, с коммерческими видами спорта. Пока они как раз и держатся. Если Пьер де Кубертен говорил, ну, не нужно там коммерции в спорте, потому что она там не так имеет такую идеологию доброй, светлого и правильного, да, потому что деньги могут рулить процессами, то в итоге получается, что вот как раз деньги, когда начали рулить процессами, политики в них стало меньше, потому что тут рулит интерес болельщиков, там, да, вот, зрелищность выходит на первое место, и поэтому виды спорта, как теннис, хоккей, НХЛ, например, или да, там бои без правил, они пока держатся и, скажем, российских спортсменов вот так жестко не отстраняют в этой ситуации, не делают ярких заявлений. Поэтому удивительная вещь случилась вот в этой ситуации, и даже он, наверное, бы удивился сейчас, что, оказывается, именно коммерция и интерес болельщиков и зрелищность, как я уже сказала, выйдет на первое место.
Ну, если вспомнить тот же хоккей, то помните ситуацию с Евгением Кузнецовым, который попался там на каких-то наркотических веществах, и он теперь не может играть за сборную России, если бы она играла на чемпионате мира, а за Вашингтон прекрасным образом играет. То есть вот эти все даже допинговые скандалы, а я всегда говорил, что они что-нибудь еще придумают, и я оказался прав, потому что не закончится эта история, они будут нас мурыжить до последних сил. Вот, то есть, иными словами, с допингом НХЛ тоже не пускает к себе, да, ВАДА, и не дает вмешиваться в свои собственные дела. И они остаются независимыми от политики и сейчас. Но, вот смотрите, шахматы, если брать, Карякина отстранили, но других игроков российских не отстранили. Они продолжают играть, но командам нельзя. И вот тут вопрос. В общем, такую позицию занял глава ФИДЕ Аркадий Дворкович. Он сейчас переизбирается на новый срок, и Российская шахматная федерация его поддерживает. С точки зрения государства, правильно ли это? Все-таки РШФ, наверное, пользуется какими-то, так сказать, благами государства, может быть, и финансовой помощью и так далее. Но вот такая очевидная ситуация. Ну уж хотя бы не поддерживали бы тогда.
вспоминая вообще, что такое шахматная федерация для нас, это всегда, вот даже фильм прекрасный, который сейчас сняли, про Карпова, чемпион мира, отчасти демонстрирует, насколько шахматы были всегда там, в политике, да, вот как раз практически это была тоже гонка вооружений, нас там с кем-то, с миром, с теми же американцами, с другими, ситуации, которые вот возникали там во время матчей и как все это использовалось и так далее. Поэтому, несомненно, терять председательство и президентство в этой федерации крайне тоже не хотелось.
Одно из немногих, да, замечу?
Да, одних уже из немногих оставшихся. И вот тут, я думаю, что это все равно велись какие-то переговоры, понимание, каким образом мы можем это сохранить и в то же время остаться со своим лицом. И вот ситуация очень непростая, честно скажу. И какая-то такая тоже шахматная, возможно, партия, которая разыгрывается стратегически насперед, да. Ну, мы пока не можем знать, как она выглядит, знаете, но дебют есть, а там уж вот надо понимать, как она будет дальше разыграна, по какому сценарию. Но поэтому в шахматах, возможно, тут вот именно в долгую и уже у руководства есть понимание, каким образом они это сделают, чтобы сохранить федерацию в том числе.
Ну, надо сказать, что наше руководство почти по всем направлениям ведет себя очень дипломатично, как и вы, отвечая на мои иногда довольно каверзные вопросы. Мы стараемся ничего не провоцировать и никого, так сказать, не ставить на какую-то грань, потому что и так все достаточно сложно. Но вот смотрите, все равно нам в ближайшие годы, скажем так, а мы не собираемся, еще раз скажу, проигрывать, придется оставаться вот в той ситуации, в которой мы есть, практически без международных стартов. Я иллюзий не питаю по поводу парижских игр, да и по поводу, так сказать, миланских тоже. Ну, это мое мнение, оно может быть другое.
Я насчет миланских очень надеюсь, потому что у меня свое есть тут, скажем, корыстный интерес. Во-первых, у меня в моем виде спорта после Олимпиады в Турине не было медали уже 16 лет. Это будет Олимпиада, которая может состояться, соответственно, в Милане. Это будет уже 20. И я очень надеюсь, что там может выступить мой сын, как раз который вместе с командой может такую, я считаю, что неправильную тенденцию отсутствия золотой медали, только серебряной и бронзовой, прервать. И на той же дистанции, что и я. Поэтому мне очень хотелось, чтобы все-таки наши спортсмены на этой Олимпиаде выступили.
Ну, да, присоединюсь к вашему оптимизму, но все-таки нам нужно, с моей точки зрения, обращать углубленное внимание на свой внутренний спорт. Почему, например, условно, Национальная хоккейная лига, которая вообще никак не связана, практически не связана с мировым хоккеем, прекрасно себя чувствует. 20 тысяч зрителей на каждом матче, потрясающие эмоции. Кубок Стэнли они сами считают для себя самой великой наградой. Кстати, запретили тут нашим игрокам, если они выиграют, показывать. Но я говорил уже об этом, да? Угу. Вот как нам сделать так, чтобы на конькобежных соревнованиях, условно, я не знаю, в Коломне или в Челябинске было под завязку, чтобы все переживали, болели. Так же было у нас до того, как мы в олимпийскую эру вошли?
Вот это правда абсолютно. И мы помним даже, вот как после, скажем, наши первый раз участвовали в Олимпийских играх в 52-м году, соответственно, на чемпионаты мира они начали ездить там с 51-го года, и те же конькобежцы. И вот когда в Москве был чемпионат мира в 60-х, 68-й год, было 110 тысяч зрителей на стадионе в Лужниках, сидели, по-моему, в проходах, стояли, там даже стоя было. Не сидя, а стоя. И, в общем, честно говоря, было удивительно, какой был интерес к конькобежному спорту. Это рекорд, мне кажется, вообще из многих-многих соревнований, который был показан за всю историю нашей страны. Именно, что вот тогда такое происходило. Очень хотелось бы, и я вот как раз говорила, что и призыв, наверное, нашим болельщикам поддерживать. И вот, кстати, сегодня мне просили комментарий по поводу решения болельщиков «Спартака» не ходить на матч из-за фан-айди, который еще не введен, но они уже не идут. Вот, вы знаете, вот нам бы внутри самих вот это не делать. Ну, у меня мое мнение, потому что еще этого и не сделано, а мы сами же бунтуем и, скажем, да, бойкотируем соревнования там, где болельщики нужны, где команда бы хотела видеть своих активных именно боевых болельщиков, а они вот как бы занимаются вот такими вещами, ну, мне, например, грустно, да, мне хотелось, чтобы они все-таки присутствовали и решали не таким образом этот вопрос по поводу введения или не введения фан-айди, а все-таки как-то, ну, договаривались.
Ну, это какое-то упрямство, потому что 19 лет назад «Спартак» выиграл кубок при предыдущий раз. И с 2006-го не играл в финале 16 лет. И трофея у команды не было 6 лет после 16-го года, да? То есть, а вы не идете. Ну, хорошо, значит, какие вы болельщики, тут вопрос.
Вот именно, я поэтому и переживаю, и как бы призываю, если еще они там одумаются, наверное. Мне кажется, это было бы правильно, потому что фан-клуб, это важно для команды. И для них, мне кажется, важно увидеть это живьем.
Согласен с вами. И все же, должно ли государство сделать какие-то шаги для увеличения популярности внутри российских соревнований и повышения их значимости?
Обязательно, 100%. Ну, знаете, самое интересное, Алексей, вот в регионах, давайте согласимся, вот, например, в том же там Челябинске или Коломне, на соревнования приходят, если это всероссийский там уровень, то, в принципе, болельщики на трибунах есть, и больше, наверное, эту тему раскручивать. Просто, может быть, избалована все-таки Москва и количеством соревнований, и видов спорта, и вниманием, и поэтому, наверное, на конькобежный спорт, тут, правда, в Москве придет значительно меньше людей, чем если это будет в регионе. Ну, как в Кемерово, где открыли каток, или в Иркутске. Например, если мы говорим про мой вид спорта, про конькобежный, там будет очень много болельщиков. А посмотрите, что творится с фигурным катанием. У нас на фигурном катании приходит надо больше, чем на чемпионат мира. Потому что реально вот успехи и мастерство, и результаты говорят о своем. Поэтому, ведь почему ходили еще в Советском Союзе, когда мы были под запретом там, да? Ну, вернее, мы не поехали там.
Да-да-да, это наше решение было, да.
Потому что результаты наших спортсменов были выше, чем результаты в этот же момент на чемпионатах мира за рубежом. И когда болельщики это видели, они, как вы знаете, вот с патриотической точки зрения хотели увидеть это своими глазами, поддержать наших спортсменов. И поэтому и приходили на соревнования, потому что это было с чем сравнить, да, и вот мне кажется, что если раскручивать с этой точки зрения, вот я почему и говорю, что не обращать внимания на эту новость даже с правами на показ Олимпийских игр, что наши спортсмены должны максимально тренироваться, показывать результаты, даже, может быть, стремиться к рекордам мира. Эти рекорды мира планировать у себя, ну, прям планировать их, стараться, да, мы здесь их выполняем. Но и тогда это будет привлекать болельщиков, им будет интересно на это посмотреть. Я еще раз говорю, зрелищность все равно будет решать.
Я могу тут немножечко спорить, потому что фигурное катание – это исключение, равно как и борьба, например. На Северном Кавказе на борьбу тоже лом абсолютный, там дикий ажиотаж, там эмоции, то так бьют через край, что иногда, простите, до потасовок доходят, если кто-то с судьей не согласен. Но это мы так заретушевываем, будем с положительной стороны на это смотреть. И фигурное катание также, кстати говоря. Но ведь у нас раньше-то и на хоккей с мячом по 30 тысяч в Красноярске ходили. Вот. И на футбол висели люди на подножках трамваев, которые к стадиону «Динамо» ездили. Хотя в футболе мы вряд ли когда-либо были международной державой там супер.
Ну, Алексей, да, но тут надо согласиться, все-таки сейчас невероятно зрелищно смотреть по телевизору, вот камеры, которые стоят, комментарии, которые дают. То есть, несомненно, немножко лень, или там даже, может быть, вот именно, когда телевидение начало это транслировать очень красиво, очень вкусно, очень интересно, и поэтому понятно, что ряд болельщиков думают, да мне вот прекрасно, мне даже интересно, мне здесь повторов покажут, мне вот эту, да, эмоцию, которая есть живая на стадионе, это одно, но ряд людей и говорит, что, слушайте, ну супер, сейчас так телевидение это все демонстрирует, хочешь в интернете посмотришь, хочешь там на Матч ТВ, еще где-то, ты всегда найдешь какую-то трансляцию и с удовольствием можешь это пересмотреть. Это тоже, конечно, сделало свое дело по сравнению с тем, что было раньше, когда телевизор, это был в диковинку, и не у всех он был дома, да, еще и черно-белый. Тогда, конечно, было все немного по-другому, поэтому, несомненно, это сыграло тоже свою роль, особенно в таких видах, как конькобежный. Все начинают говорить, да, если я хочу посмотреть, я могу и по телевизору посмотреть.
Ну, на самом деле, вот этих отстранений они почему еще и политические? Да потому что интернет сейчас доступен, можно найти в интернете любые трансляции, а уж Олимпийских игр, тем более, там все это будет, вне всякого сомнения, можно будет найти. Вот давайте теперь, наверное, вот последняя тема на несколько минут. Государство спорт не бросит, спрашиваю у вас, как нашего спортивного человека там, в высоких империях.
Ну, абсолютно точно нет, и мы перераспределяем сейчас в том числе и бюджеты, и говоря о том, что большой акцент делается не только на спорт все-таки и высших достижений, но и на массовые, как вот это было и в те времена, тогда же появились там и ГТО, да, и разнообразные те же спартакиады народов, и многие другие соревнования, которые были в альтернативу международным, и создавали возможность здесь очень конкурентно соревноваться и повышать свое мастерство вплоть до рекордов мира. Поэтому это абсолютно точно, но и строительство спортивной инфраструктуры, и доступность доступности для спорта людей. Я уверена, что людям очень интересно. Я вот, знаете, раньше сама не думала, что вот даже в обычном там фитнес-клубе какая популярность сейчас у людей заниматься спортом, своим здоровьем. И вот это тоже неотъемлемая часть на самом деле развития спорта, и как и высших достижений, так и массового. Сейчас акцент вот этот вот делается на общественные проекты. Вот ты в игре, например, будет награждение в эту пятницу лучших общественных проектов, которые придумывают сами люди и хотят их реализовать. Это крайне интересно, и государство здесь тоже готово поддерживать эти замечательные инициативы, ну, грубо говоря, идущие от земли и имеющие востребованность среди людей, и они сами определяют, каким должно быть вот это развитие того же массового спорта. Поэтому я уверена, что вот даже там наше неучастие сейчас в ряде международных соревнований, не проведение этих международных соревнований, которые, как всегда, требуют достаточно больших денег, потому что мы всегда к тому, что положено, делаем еще больше, чтобы, соответственно, соревнования проходили на высочайшем уровне. Мы всегда проводили эти международные турниры лучше, чем кто-либо. Мы это все должны внутри страны освоить и, в общем-то, довести это до очень хорошего уровня.
Спасибо большое. Светлана Журова была гостем нашего эфира, олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам. Еще раз благодарю вас за весьма интересную беседу.
Спасибо.
Всего доброго.